нельзя ругаться. Всякие сарму тоже нельзя. Всякие непристойные выражения тоже нельзя. Начинаем.
Короткий ролик.
Но информативный.
По делу.
По делу. Сегодня поговорим о биении стрел. Почему у каждого охотника с луком в арсенале или в инструментарии должен быть инспектор стрел, который позволяет прокатывать стрелы и проверять на биение.
Рубрика.
Рубрика.
Будем рассказывать про каждый элемент.
Про каждый инструмент?
Про каждый элемент, про каждый инструмент. Короткий ролик. 5 минут, 10.
Ну, 5-10 не получится, потому что, ты знаешь, я люблю поболтать. Блин,
ну ты помолчи, тогда я расскажу.
Вот, мне нравится такой запал такой. Но, прежде чем мы сейчас озвучили эту тему, почему мы пришли к этой теме? Давай сейчас скажу, по-быстрому постараюсь. В преддверии легализации охоты с луком в России. Все уже напряглись. Мы решили с Олегом, ну, ладно, я решил, Олег...
Олег промолчал, как
Олег
всегда.
Промолчал. Мы решили бороться за продвижение информации, продвигать информацию в ряды существующих и будущих боухантеров. Почему? Потому что в одном из предыдущих эпизодов, который мы посвятили настройке лука, мы говорили, что в Америке 90% охотников с луком не знают, как не настраивают свои луки, что не есть хорошо. Я также не удивлюсь, что примерно столько же, если не больше, охотников с луком не заморачиваются по поводу сборки своих стрел. То есть они как вот купили в магазине, так вот они на вертель наконечника пошли. Не подгоняют ни длину, не изменяют вес. Максимум, что они делают, это вкручивают наконечник там, на 25 гран больше, вместо 100 гранов на 125 гранов, и все. Это уже считается, что все, у тебя стрела стала тяжелее. Вот. А так, чтобы заказать трубки, ну, древко, шафты, и собрать стрелы с нуля, этим мало кто занимается среди охотников. Так вот, я не хочу, чтобы в России было так же. Я хочу, чтобы охотники в России... полностью контролировали, ну не полностью, но на 99% контролировали всю ситуацию. Выстрел, полет стрелы, все. То есть это те самые пресловутые 99% подготовки, чтобы на удачу, на везение, на фортуну оставался какой-то жалкий 1%, чтобы на это не опирались как на какой-то там костыль. Нам, я надеюсь, вам это не нужно, потому что все схвачено. Так вот, чтобы все было схвачено, нужно убедиться, что все шаги, настройка, сборка стрел, все, тренировка, техника, все было отлажено, отработано. Так вот, сегодня мы поговорим про такую штуку, как биение наконечника охотничьего у стрелы. И как нам выявить это биение, почему это плохо, как нам от него избавиться, и почему на вашей улице наступит праздник, когда все ваши стрелы не будут иметь биение. Нормальное вступление?
Инспектор стрел.
Инспектор стрел. Что такое инспектор стрел, как он выглядит? Тебе микрофон в руки. А я пока посмотрю по сторонам.
Инспектор стрел. Необходимое устройство, которое должно быть...
Слушай, принципе, есть такая штука, извини, я вот еще прям даже вот сказал, давай, микрофон тебе в руки, и ты даже не говорил фразу, а я уже отобрал у тебя микрофон из рук, потому что правильно ли мы называем его инспектор стрел? Потому что я знаю, что у BRPO, это немецкая фирма, мистер Бодник, привет. Я знаю, что он нас не слушает, но, тем не менее, очень хороший знакомый. Раз в году с ним видимся, и прям всегда рад меня видеть. Я тоже всегда прям вот вообще прям улыбка.
Он даже твое имя вспоминает.
Иногда. Вот.
Да. Hello, двухметровый Алекс.
Да-да-да. Блин, забыл. Видишь, вот задумался о Боднике, и все, мысль потерялась. Он делает, БРПО фирма его, делает инспектор стрел. То есть это тот самый инспектор стрел, который проверяет прямизну стрелы, спайн, то есть жесткость. То есть он очень высокотехнологичный такой прибор. Вот этот называется инспектор стрел. Да, нет?
Хорошо, тогда скажем крутилка.
Крутилка. Че вот, или давай, слушай, как он по-русски называется? Инспектор? Ну нет, не инспектор.
Крутилка.
Крутилка? В общем, в контексте этого эпизода, в дальнейшем, возможно, кто-то из вас нам объяснит, как правильно называется это устройство. Мы будем сейчас называть, в контексте этого эпизода, мы будем называть это крутилкой. Давай, что такое крутилка для стрел?
Крутилка для стрел — это такое устройство, которое позволяет нам вращать стрелу с высокой скоростью.
Да, и это, в свою очередь, позволит нам выявить Что?
Неровность самого шафта, а также биение, если не отторцован конец стрелы, либо искривлен наконечник, либо инсерт неровный, либо что-то
либо
другое чё-чё. Пошло не то.
Либо сместились магнитные полюса Земли или поля. Ладно.
Короче, вещь очень нужная и очень полезная. А, стоит недорого. И прям, если вы собираетесь клеить свои стрелы, собирать свои стрелы сами, в принципе, это должен делать каждый. Не должен, но желательно, чтобы каждый делал. Потому что с этим приходит само понимание процесса. После того, как вы обрезали стрелу, или вам где-нибудь обрезали стрелу, ее нужно отторцевать.
Угу. Что это значит?
Нужно убедиться, что оба конца стрелы обрезаны под 90 градусов.
Да.
Тогда мы сможем либо аутсерт, либо инсерт одеть или запихать в эту стрелу с одной стороны, с другой стороны ног, и у них соединение будет тоже под 90 градусов, соответственно, одна плоскость к другой прижмется без каких-либо люфтов.
А чем люфты плохи-то? Люфты... Зачем мы стараемся определить биение и исправить кривизну? Да?
Люфты плохи тем, что тогда, когда ты накручиваешь field point, тренировочный наконечник, то, в принципе, все летит нормально, и если там где-то на больших-больших дистанциях будет небольшой отрыв, то, скорее всего, я думаю, вы, как и я, спишете это, скорее всего, на свою ошибку.
Или на ветер.
Или на ошибку.
Ну.
Я, по крайней мере, честно с собой.
Ну да. Ну, я тоже. Ну, я люблю просто надавить на ветер. Ну, продолжаем.
Или это луна, или давление.
Ну-ну.
Это с филдами. Если касается фиксированных наконечников, особенно каких-нибудь таких больших лопат, как у меня тут были German Kinetic, German Kinetic, то они прям очень хорошо планируют, если вдруг все отторцовано неправильно, если есть какое-то, присутствует биение.
Ну, то есть стрела неровная.
Если стрела неровная.
Ну, не только стрела, один компонент из компонентов.
Да. И, соответственно, она летит хаотично, что недопустимо.
То есть даже если у нас есть ровная стрела, но, например, инсерт погнут каким-то образом,
то получается, что вот вместо того, чтобы бродхед был так, он получается под углом. И когда он вылетает, он сразу же
загребает
воздух и летит сначала направо, потом его начинает стрела вращаться против часовой или по часовой стрелке, вводит влево. Потом там мы еще наклеили оперение helical, не helical, offset влево или offset вправо. И, короче, все это летит какой-то...
Черт куда.
Колбасой болтающейся.
Ну да.
Значит, а это нам не надо.
Это можно предотвратить, если мы убедимся, что у нас стрела ровная, прокатав ее на инспекторе, на каталке.
На каталке. Каталка будет называться.
Ну.
Все делается довольно-таки просто. Берешь стрелу...
А что значит биение?
Это когда вот так вот кончик...
То есть вот она, вот ты ее крутишь,
вот так вот, вот так
она... Вообще, подожди, вот эта вот каталка, это, по сути, 4 подшипника, которые 2 спереди рядышком стоят и 2 с другого конца сзади, неважно. Кладешь стрелу таким образом, чтобы... я сейчас совсем плохо объясняю. Ну, в общем, на этих подшипниках стрела свободно вращается. И если есть искривление где-то, то мы смотрим сверху на эту вращающую стрелу. Если кончик стрелы вот так вот гуляет, то есть есть вот это, то, что называется биением, то мы сразу, опа, что-то здесь не так. Давайте разбираться, откуда взялось это биение, потому что что-то неровное. Давай, ну, перечислим давай возможные причины биения.
Криво обрезана стрела.
Не отторцована.
Не отторцована. Кривой бродхед.
Так.
Либо криво вклеен, либо кривой инсерт.
Да, погнутый, аутсерт. Битый. Да. Да, по большому счету, все.
Все?
Ну, подожди, ты сказал, да, кривая стрела? Первый был, да?
Да.
Смотри, давай, ну давай, по порядку. Кривая стрела. Что такое кривая? Что такое, как определить, кривая или прямая стрела?
Кстати, вот говоря о стрелах. Ты думаешь, должна быть стрейтнес стрелы там 0.01 или хватит 0.03, 0.06?
Из моего опыта 0.03 нормально. 0.06 из моего опыта недопустимо. Я могу ошибаться. Есть еще один нюанс. Когда ты заказываешь, когда покупаешь стрелу в магазине, там четко написано 0.01 или 0.03 или 0.06, да, на коробке.
Да.
Ну или там на сайте в описании, неважно, или на самой стреле. На самом деле, когда вы, будучи там, например, магазином или фирмой, который распространитель, там, дистрибьютор этих стрел, еще что-то, связывается с заводом-производителем этих стрел, там не оперируют четкими такими цифрами. Там говорят, окей, мы вам сделаем партию, большую партию стрел с примизной в разбросе от 0,02 до 0,04. А что такое вот эти 0,02, 0,04? Это 0,002 дюйма на 1 дюйм стрелы, то есть или что-то типа того. Короче, в общем, это насколько стрела изгибается на 0,002.
То есть тысячных. Усреднённое значение. Когда ты покупаешь, заказывая...
Не усреднённое, а тебе разброс дают.
Окей. Okay.
Вот, то есть, дальше. Если, значит, притом производители разные бывают, ну, разный контроль качества. То есть вы можете купить дешевую стрелу с Алиэкспресса, где изначально производитель сказал, у нас там 0,02-0,04. По факту же у них может быть, так как у них плохой контроль качества, у них может быть на самом деле там 0,02-0,06. И когда вы купили дюжину 12 стрел, у вас в этой дюжине может быть несколько стрел, которые как раз ближе к тому концу спектра. И чем дешевле стрелы, чем хуже контроль качества на производстве, тем больше вероятность, что большее количество стрел из этой пачки у вас будут ближе к тому плохому концу спектра, ну, этого диапазона кривизны.
Ну, понятно.
Вот, значит, поэтому, отвечая на твой вопрос, я предпочитаю стрелы в пределах 0,03 от проверенных брендов.
То есть не стоит переплачивать плюс $20 за дюжину за 0,01?
Это зависит от вас. Насколько вы уверены в своем выстреле. Вот я такой человек, который очень... Сегодня я проснулся, я на 100% уверен во всем. Завтра я проснулся, у меня там что-то не задалось, и я, блин, могу засомневаться в последний момент. Поэтому для меня $20... Это не то, что там вот так вот налево. Но я знаю, что эти стрелы мне долго прослужат. Я знаю, что эти стрелы я буду использовать в тот самый момент, когда там я долго очень ждал, долго к этому готовился, и вот на зверь вышел. То есть на кону очень много потраченное время, там энергия, все-все-все, и вот он вышел, зверь. И я также знаю, что эта стрела после моего выстрела успешной добычи я будет мной использован снова и снова и снова. Поэтому все это взвесив, я готов потратить дополнительные там $20, но мне даст... А что если? Вот в тот самый момент. И просто я, опять же, я себя знаю. Я честен с собой, ну, почти на 100%, да, я стараюсь быть на 100%, но у меня не всегда получается, но я стараюсь быть честным с самим собой. Я знаю, что когда придет зверь, и у меня в кровь попадет адреналин, я знаю, что может произойти какая-нибудь малейшая фигня, которая полностью... заставит меня потерять контроль над выстрелом. И если это будет 0,01 или 0,03, то я лучше доплачу немножко, с учетом того, что стрелы я буду использовать по новой, то я лучше доплачу немножко, возьму 0,01, чисто для того, чтобы психологически я был больше уверен в выстреле. Как тебе такой развернутый ответ?
Очень развернутый.
Однако, когда все нормально, все под контролем, я реально разницы не вижу между 0,01 и 0,03. А вот 0,06... Мне кажется, что уже непозволительно. А ты как считаешь? Ты когда-нибудь вообще стрелял 0,06?
Не.
Ну, тогда можешь не отвечать, ладно. Ладно, значит, кривизну стрелы мы обсудили.
Да.
Дальше что? Давай торцевание. То есть мы обрезали стрелу, нам нужно убедиться, что перпендикулярно.
Да, все просто, все и...
Как это делается?
Устройство номер два, которое должно быть у всех. Первое, значит, это...
Крутилка,
а второе это торцевалка. Торцевалку можно напечатать на 3D принтере, можно купить G5 или кто-то там еще производит. Как это выглядит? Это какая-то полочка, на которую кладется стрела, и под 90 градусов, желательно, ну примерно под 90 градусов, выставлена стенка.
Не, почему примерно? Ровно под 90 градусов.
Ну, под 90 градусов. Ну. Выставлена стенка, к которой какой-то абразив.
Ага.
Наждачка. Я использую наждачку.
Ну да.
Я заказал за $15 торцевалку. Ага. Или за 12. И наждачку просто вставляешь, разные гридности.
Ну
и
да.
Начинаешь крутить.
То есть стрела вращается ровно перпендикулярно этой наждачке. И таким образом стирается перпендикулярно.
По всей окружности.
У ребят из War Archer, я не знаю, ты видел, нет их? Я делал...
Конечно, я же слежу, я твой самый первый.
Этот... А, ты лайки ставишь? Ну,
конечно.
Ну, вот. Те, кто следил, те знают, кто такие War Archer, они делают как раз вот инструмент, который совмещает в себе и крутилку, и торцевалку.
Да, кстати, я вот...
И она стоит что-то, блин, 1200, что ли, рублей.
Это сколько на доллары?
Не знаю. $20, наверное.
Это дешево.
Ну, по местным, по американским меркам это дешево. Но это, опять же, совмещает в себе. А вот эта G5, которая торцевалка, она сама по себе стоит там что-то каких-то адских денег. Я не помню, сколько она стоит, но дорого. Она дороже стоит, чем то, что War Archer предлагает комбинированно. Короче, реклама закончилась. Продолжаем. Значит, торцевать нужно. Дальше что?
Заторцевали, обвели все белым маркером или каким-нибудь серебристым, угу. чтобы убедиться. Еще раз прокрутили на мелкой зернистости наждачки.
Да.
И посмотрели.
Убедились, что весь маркер равномерно.
Да. Одинаково все снимается, все хорошо, все красиво. Все. А потом вклеиваются инсерты или аутсерты. И...
А ты как делаешь? Ты на сухую собираешь и прокручиваешь?
Да. И вообще нет. Да и нет.
Ну-ка, что это значит?
Я перешел из использования суперклея, ну то есть какой-нибудь там быстро это, на использование эпоксидки. Ну-ка. Я беру эпоксидку.
Это которая два разных тюбика смешивается? Да. Ух.
Я взял ее, замешал, намотал на эту стрелу, накрутил на аутсёрт или на инсёрт, вкрутил.
А долго она сохнет?
12 часов.
Понятно.
Ну, то есть она как бы схватывается, может, за полчаса, за 15.
Ну, я... окей, продолжай. Я, кажется, понял, к чему ты говоришь.
И если есть какие-нибудь погрешности, то есть как бы я прокрутил, посмотрел, что у меня все хорошо. Если что-то плохо, то я всегда
могу. То есть ты уже не на сухую, ты уже на эпоксидку на эту собрал стрелу, и пока она еще не схватилась, ты ее прокатываешь.
Да, я прокатываю двумя, тремя, четырьмя разными бродхедами. То есть я сначала собрал, закрутил первый бродхед, какой-нибудь там, который очень длинный. Я знаю, что он хороший, все, но он длинный.
То есть, ну.
И, соответственно, будет видны какие-нибудь...
Да, то есть чем больше длиннее бродхед, тем более ярко выражено биение.
Прокрутил один бродхед, все хорошо. Я могу там маркер сделать маленькую какую-нибудь пометочку. Типа, вот в этом вот положении все ништяк. Потом я скручиваю этот бродхед, ставлю какой-нибудь другой, опять прокручиваю. Может быть, нужно там будет подвинуть на
5 градусов. При том, что ты сюда заведомо прямые бродхеды используешь.
Да, это уже... Идеальные бродхеды.
У тебя отложено в коробочку прям идеальные бродхеды, эталоны. Okay. Да. No.
Все. Когда я убежден, что все крутится хорошо, все бродхеды крутятся хорошо, я снимаю стрелу, ставлю ее.
На 12 часов сохнуть.
Сохнуть 12 часов, просыпаюсь с утра, опять все скрутил, посмотрел, все ништяк, все крутится,
ну, да.
Все красиво.
Чтобы вы понимали, как я это делаю, я так понимаю, это так раньше делал, я использую до сих пор суперклей, я на сухую все собрал, отторцевал, все собрал, прокрутил, все идеально. Потом клей собираю. Скажу так, одна из пяти стрел после такой сборки. А суперклей, чтобы вы понимали, это у тебя есть буквально несколько секунд, чтобы полностью
задать. Да, вот за эти несколько секунд столько нервов тратишь.
Да. И одна из пяти стрел ты прокручиваешь, и есть биение. Потому что как так-то? Вроде только что все собирал. А как это происходит? Клей там неравномерно, где-то там чуть больше, где-то чуть меньше. Конечно же, когда я вставляю инсерт, обклеенный инсерт внутрь, я пытаюсь ее проворачивать несколько раз, чтобы внутри все распределилось равномерно. Однако это так все быстро должно произойти, потому что суперклей, он на то и суперклей, он быстро схватывается.
И ты не можешь поменять 2-3 бродхеда?
Да, и у тебя точно нет времени вот это все подгонять.
А если ты вдруг решил один скрутить и на скорую руку накрутить второй, то наверняка у тебя, пока ты скручивал, немножко что-то достанется.
Ну да, да-да-да. То есть, в общем, это один из пяти. По крайней мере, когда я знаю, что я заведомо знаю, что я использую качественные инсерты, ни разу не стрельные, ни разу не битые, или которые я восстановил. Про восстановление инсертов мы сейчас поговорим. Вот. Потому что инсерты...
Кстати, я вот сейчас пользуюсь, извиняюсь, что перебиваю, аутсертами.
Угу.
Пока мне нравится. Но инсерты я тоже всегда торцевал.
Угу.
То есть там, все прокрутил, все хорошо, склеил, потом взял и еще прокрутил аутсерт. Ну, так.
Ну да, вот то есть вот один из пяти случаев, когда у меня происходит такая фигня, что я на суперклей по-быстрому все собрал, на сухую все было нормально, а потом в процессе сборки, может, что-то где-то там клей не туда попал, еще что-то больше-меньше. У меня все опять биение появляется. Редко, но бывает. Что я беру, делаю в таком случае? Я эту уже собранную мной стрелу ставлю обратно на торцевальщик, торцевальню, торцевальный инструмент. Или на, как вот ребят с Варашера мне подарили любезно, инструмент, который совмещает в себе и каталку, и торцевалку. Ставлю на нее и торцую уже инсерт. Не знаю, насколько это правильно, но это работает. Биение исчезает, я снимаю совсем чуть-чуть у этого инсерта спереди. Опять все становится перпендикулярно, ну, конец стрелы. И биение исчезает. Я доволен, и все летит хорошо. И это я называю, я восстановил инсерт.
Вот.
Вот. Дальше бродхед. Что если ты все собрал стрелу хорошо, ты эталонный накрутил, у тебя нормально, потом накрутишь охотничий, с которым хочешь завтра охотиться, и ты понимаешь, что у тебя биение опять. Что делать в такой ситуации?
В такой ситуации ты просто берешь и не покупаешь такие бродхеды.
То есть все, этот бродхед конкретно, если это был мега какой-то там крутой, который ты веришь, доверяешь и тебе нравится, но он погнулся в какой-то причине, что такое возможно, то... К сожалению, скорее всего, такой бродхед уже использовать будет проблематично. Да, вы можете попытаться его выгнуть каким-то, как там, но, опять же, насколько вы мнительный, насколько для вас уверенность в выстреле важна в тот самый критичный момент, который вот сейчас вот прям вот на кону все. Я лично не стал бы таким наконечником
охотиться. Ты знаешь, фиксированный выгнуть сложно. Ну, прям реально сложно.
Во-первых, сложно определить, в какую сторону его надо выгинать, если уж быть совсем честным.
А раскрывашку выгибать... Нет смысла, потому что ты разогнул его, выровнял, вроде все хорошо. А как проверить? Полетит, не полетит?
Ну да. А он одноразовый, по сути.
А один раз выпустил его, пульнул, а дальше что делать?
Ну все, выкидывать его.
Короче.
Ну, короче, да. То есть, если ваш бродхед кривой, если мой бродхед кривой, то я говорю до свидания этому бродхеду. Если три подряд таких кривых, если, не дай бог, из пачки прям нулевые, кривые, то я говорю до свидания этому бренду. И никогда больше не покупаю.
Да.
Чтобы вы понимали, так вот, чтобы для пополнения базы знаний, все наконечники, которые я заказывал с AliExpress или с Китая, не прошли этот тест. И я им всем сказал до свидания. У тебя какой опыт был с наконечниками из Китая? Ну, в смысле, не из Китая, а с AliExpress подделки.
Я покупал только Rage и какие-то фиксированные. Все плохие.
Ну, окей. Ну, я говорю, ни одна из подделок таких не прошла вот эту...
Как бы, опять же, я не знаю. Разговор о подделках — это такой скользкий момент. Как бы он не скользкий, он очень однозначный. Просто люди не хотят этого признавать. Но подделка не может быть... лучше оригинала.
Ну, подделка, которая стоит в 10 раз дешевле.
Да. И при условии, что она стоит в 10 раз дешевле.
Ну, никаким образом, по определению.
Как бы, ну, зачем тогда покупать и поддерживать?
Ну,
эти
да.
Подделки?
Ну, сто пудов. Ладно, но про это мы сейчас не будем углубляться. Про пиратов. И вред, который они наносят индустрии. Ладно, значит, все. По большому счету, вот на вся суть биения. Если стрела у вас вылетает ровно, об этом мы говорили в эпизоде, который был посвящен настройке лука. Если у вас сама стрела ровная, и если у вас постоянная техника, то все будет хорошо. Если зверь не увернется.
Ну, а теперь следующий эпизод про уворачиваемых зверей. Да. Уворачивающихся зверей.
Кабаны уворачиваются? У тебя уворачивался хоть раз? Напоследок, у нас еще буквально есть пару минут. Ты когда начнешь на видео снимать свои выстрелы, а?
Да что ты меня палишь, все хватит, вырубай.
Ну как?
Вырубай.
Да я же не для подписчиков. Я чтоб ты понимал каждый раз. В следующий раз мы поедем на свиней охотиться.
Ты будешь снимать, я буду стрелять.
Ну да, ну а вдруг меня рядом не будет. Как обычно бывает. Просто для самого, для каждого охотника это важно. Снимать свои выстрелы.
Слушай, зачем этот весь сыр-бор в прямом эфире? Сейчас все люди будут знать, что ты меня постоянно убеждаешь, что надо снимать. А я постоянный... Слушай, ты дошел до той квалификации, до того состояния и до того желания делиться с людьми всей информацией, что ты можешь остановить охоту, включить камеру, навести
ее. Знаешь, сколько у меня оленей в этом году ушло?
И у тебя олень один убежал. Ты не вынес свой урок. Второй убежал. Ты не вынес свой урок. Третий убежал. Десятый убежал. Потом одного ты снял на видео. Все посмотрели. Вау.
Ну и 3 человека спасибо сказали. Ну я доволен.
Вот. А я и так не могу. Я...
Тебе нужно мясо.
Ко мне и так олени не приходят.
Да приходит, нормально все. А, сколько ты в этом году добыл в сезоне? А, что говорить, сезон не закончен, так что мы еще по одному добудем, конечно.
Нам еще нужно проверять наконечники, ты
помнишь? Да, тест у нас есть. Все, значит, мы обсудили. Давай, у нас новая тема. Новая тема, подкаст 1% удачи.
Ух ты!
Готов?
Вот это новость.
Я только что ее придумал. Я на самом деле подслушал кое-кого другого, но неважно. Финальная мысль, или как сказать. Давай, скажи что-нибудь в заключение. Это может вообще не иметь отношения к теме, которая поднималась в течение этого эпизода. Можешь просто сказать, что как ты рад, что весна пришла, потому что то-то. Только это уже сейчас нельзя говорить, потому что я это сказал. Просто что-нибудь в заключение скажи.
Хорошо быть лучником. Интересно. Всегда, когда ты... В какой-то момент, когда ты почувствуешь себя окрыленным...
Сойдет какая-нибудь хрень.
Ты пойдешь, выстрелишь несколько раз, и тебя все отрезвляет. И спускает на землю. И ты понимаешь, что учиться никогда не поздно. И совершенствовать свои навыки.
Совершенства нет предела. А моя финальная мысль будет основана, как она будет своего рода продолжением твоей финальной мысли. Как ты... Вот есть такое мнение, большинство людей сходится в нем, и я раньше тоже так был, так считал. Что если вот ты во время тренировки, у тебя что-то прям вот идет, ну не так, ну не получается, то нужно взять, повесить лук на стену или убрать его на антресоль и дождаться следующего раза, утром или там следующим днем или следующим выходными, начать с чистого листа и начать тренироваться. То есть если у тебя во время тренировки не прет, то надо отставить лук, абстрагироваться, закончить на сегодня и продолжить на следующий день. Вот я раньше так считал. Начиная вот с сегодняшнего момента, с сегодняшнего дня, я себе говорю, что если у меня что-то где-то там не прет, я остановлюсь, но не на день и не на неделю, а на мгновение, и подумаю, а почему у меня не прет. И я приложу все усилия, чтобы понять причину и исправить причину непрухи этой. Потому что причина, она есть.
Я бы на твоем месте так...
Ты все-таки олдскульно считаешь, что придерживаешься...
Нет, но я придерживаюсь другого мнения.
Какого? Альтернативного?
Каждый выстрел, который человек делает, ну, скажем, будем рассматривать в контексте стрельбы из лука.
Mm-hmm.
Каждый выстрел, который человек делает, это отточенные движения, mm-hmm. которые он делает последовательно, одно за другим, одно за другим. И в итоге получается выстрел.
Mm-hmm.
Так вот, если, сделав каждый раз выстрел, хороший либо плохой, ты свой мозг и свое тело программируешь на то, чтобы его повторить, чтобы он как в камне был высечен.
Ну да.
В твоем сознании и в твоем теле, в твоей мышечной угу. памяти.
Угу.
И будь то хороший выстрел, значит, ты в себе тренируешь хорошие навыки. А если это плохой выстрел, если ты где-то там что-то начинаешь дергать или еще что-то, то ты тренируешь в себе плохие навыки.
Угу.
И они у тебя... въедаются в сознание.
Я согласен.
И поэтому, наверное...
Так почему надо на следующий день-то откладывать, а не сейчас решить
наверное,
эту проблему?
Наверное, в случае, если что-то идет не так...
Ну?
Надо подумать, что делать.
Ну вот именно.
Ну,
что
сколько, надо... я не знаю.
Ну, я вот про что я говорю, что раньше считалось, что отложи до завтра, и магическим образом, непонятно, чуешь, к чему я клоню, какая-то неведомая сила снизойдет тебе ночью и выровняет, починит твой косяк. И с утра ты просто чудесным образом начнешь стрелять опять нормально. Не бывает чудес. Не бывает удачи, не бывает фортуны. Ничего такого не бывает. Нельзя на это надеяться. Вот у вас не поперло. Есть исключение. Если вы физически измотаны, будь то от стрельбы или от долгого рабочего дня, еще просто физически измотаны, что у вас в глазах темнеет, как вот у меня вот бывает, с работы я возвращаюсь, я вечером, поэтому не люблю тренироваться. Если, то да. Тут уже, но это не... Это, опять же, как я сказал, нужно на мгновение приостановиться и попробовать проанализировать причину непрухи. И дальше сделать выводы и либо починить причину, либо... Все, нет, никаких либо нет. Если причина физической утомленности, то решение отложить до завтра. Вы поняли, проанализировали, приняли решение, починили, отложили до завтра. Если вы физически не измотаны, если вы морально не настроены, то здесь вам нужно настроиться морально. А уж как это делать, это тема для отдельного эпизода. Но я считаю, что нельзя надеяться на какой-то там снисхождение или еще что-то.
Да не бывает, конечно.
Нужно, вот не прет, не надо откладывать на потом. Надо попробовать понять, почему не прет, что я делаю не так.
Да просто нельзя стрелять, не думая о чем, о выстреле. Просто стал, пуляешь.
А многие говорят, что надо, наоборот, отключить разум.
Как может отключить разум?
Потому что, блин, когда ты отключаешь разум, ты теряешь контроль над выстрелом по определению.
Ну вот. Просто нужно сфокусироваться, стараться, чтобы каждый выстрел именно был правильный. Как мы начали о стрелах, закончили 30 минут спустя психологией, ни о чем не договорившись. Короче, вы слушаете в начале чуть-чуть, в середине, а в конце все лишь.
А в конце самое главное, потому что в конце у нас идет напоминание, что успех на охоте на 99% зависит от подготовки и только на 1% от удачи. Новые кепочки скоро будут.
Я бы с удовольствием похвастался и сказал бы то же самое, но у меня кепочки нету.
У тебя нет кепочки? Обидно. Я попробую в камуфляже попробую сделать, посмотреть, если есть. Вот,
короче, всё. Я буду делать фотографии на фоне 1% удачи. Может, мне повезет, и я выиграю.
А я больше не делаю этот розыгрыш.
Правильно.
Сорян. Потому и что деньги кончились. Надо еще налоги заплатить.
Сейчас, короче, выключим камеру, я тебе вообще скажу, что я думаю по поводу бесплатных розыгрышей.
А все, блин, сказал я, и вот только что вспомнил, что сегодня утром запустил очередной бесплатный розыгрыш наклеек. Ты участвуешь уже в нем?
Пойду подпишусь.
Давай. Все, всем пока.
Бай-бай.
Спасибо.